«Да понимаете, — сказала Анна Сергеевна, заходя в офис, — я тут на днях вступила в компанию, купила препараты, а они оказались фальшивыми. Вы не в курсе, с кем мне можно по этому поводу разобраться?» «А ну-ка, покажите, что вы там купили?» — заинтересовался мужчина, поднимаясь из-за стола и беря из рук Анны Сергеевны баночки. «Так, это дицекар, а этот азахин. Так что же вас не устраивает?» – удивился мужчина. «Почему вы решили, что они фальшивые?» «Да потому что толку от них никакого», – сказала Анна Сергеевна в сердцах. «Да и дочка говорит, надурили тебя, мама, на 76 баксов». Сходу для убедительности придумала про дочку находчивая женщина. «Да и правда, что же это за лечение такое, если одну малюсенькую капсулку нужно развести в 3 литрах воды и пить это неделю? Какой толк от этого, скажите, выйдет?» «Только одна морока, ведь чтобы весь день это пить, нужно целый день от этой банки не отходить и дома сидеть». «Почему же не отходить?» – удивился мужчина. «Вы спокойно можете налить эту воду в бутылку и идти с ней куда угодно. У вас ведь есть сумка, и в ней наверняка найдется место для небольшой бутылки». «Да ладно, тут не в бутылке вовсе дело», – махнула рукой Анна Сергеевна. «А в чем же еще?» «А в том, что ничего не дает это средство, сплошной обман. А вот деньги за этот обман дерут большие. Тут дело жареным пахнет. Я так решила, если мне деньги обратно не вернут, пойду в милицию, пусть там разбираются». «Ну а зачем же сразу в милицию?» – рассмеялся мужчина. «Ага, вам смешно, а мне не очень. Если бы вас так надули, посмотрела бы я, как вы здесь засмеялись». «Да с чего же вы взяли, что вас здесь дурят?» – удивился незнакомец. «А, так вы тоже, наверное, из этих», – догадалась Анна Сергеевна, кивая головой на плакаты с фотографиями преуспевающих бизнесменов. «А я глупая, вам тут душу изливаю, а вы надо мной про себя смеетесь». «Да нет же, не смеюсь», – успокоил ее мужчина. «Просто вы не понимаете некоторых вещей, вам, наверное, не все разъяснили». «Да что же тут объяснять? И так все ясно. Шарашкина контора по выкачиванию денег. Вот что тут такое у вас». «Ну ладно, вам ведь все равно придется ждать вашу Наталью Ильиничну. Пожалуйста, присаживайтесь. Ведь в ногах, как говорится, правды нет». Указав на стул, незнакомец снова погрузился в свой компьютер. А Анна Сергеевна присела на предложенный ей стул и стала ждать. Сначала время для нее летело быстро, так как она прокручивала в уме те слова, которые собиралась сказать бессовестно обманувшей ее Наталье Ильиничне. Потом, когда воинственный пыл у нее в груди угас, и ее мысли вернулись в мирное русло к простым и обыденным вещам, минуты, растянутые ожиданием, потекли до того медленно, что она почувствовала, что уже засыпает, завалившись головой на правое плечо. Чтобы отогнать сон, она решила чем-то себя занять и взяла со стола красочный буклет, с обложкой которого улыбалась полсотни счастливых людей, золотых и серебряных тигров фирмы, запечатленных на каком-то экзотическом курорте среди пальм и цветников. «Да, везет же людям, живут как в сказке», — вздохнула Анна Сергеевна, отодвигая от себя буклет. «А, вы что-то сказали?» — отрываясь от компьютера, спросил у нее мужчина. «Да вот, говорю, счастливчики, за чужой счет на виллах да на яхтах загорают», — кивая на снимок, ответила Анна Сергеевна. Мужчина на это ничего ей не ответил, лишь улыбнулся и снова занялся своим делом. Но Анне Сергеевне было уже не вмоготу сидеть на месте. Она тихонько поднялась со стула и принялась ходить по кабинету, осматривая многочисленные плакаты, украшавшие его стены, где кучки счастливых людей разных национальностей и рас широкими улыбками демонстрировали свою удачу и счастье. Осмотрев все плакаты и пузырьки с добавками, выставленные в стеклянных шкафах, Анна Сергеевна снова села на свое место и кинула взор на часы. До 2 оставалось еще больше часа. Тогда она попыталась заглянуть в экран компьютерного монитора, которым был так увлечен мужчина, и увидела там графы каких-то таблиц с непонятными цифрами и названиями. «Интересуетесь?» – перехватив ее взгляд, спросил мужчина, снимая с носа очки и вытирая ладонью уставшие глаза. «А что это такое?» – спросила Анна Сергеевна, кивая на таблицы. «Это программа компьютерной диагностики», – сказал мужчина. «Вот тоже хочу научиться, чтобы лишний переработок был». «Это та самая программа, с помощью которой меня здесь надули?» – спросила Анна Сергеевна. «А я думала, вы порядочный человек, а вы такой же, как они». «А в чем, вы считаете, заключается моя непорядочность?» – спросил, улыбнувшись, мужчина. «В том, что я не ворую деньги, а хочу их честно зарабатывать». «Да разве людей обманывать – это честный заработок?» – возмутилась Анна Сергеевна. «Ну с чего же вы взяли, что вас непременно обманывают?» – спросил мужчина. «Вокруг нас всегда есть определенные вещи, которых мы с вами не понимаем, но это вовсе не значит, что они неправильные или ложные. Вы же не можете отрицать новейших научных достижений или существование тысячелетнего опыта наших предков, в области медицины. Вы же не говорите, что это все обман. Так с чего же вы решили, что эта программа является обманом? Да потому что она нашла у меня столько болезней, сколько и в природе не существует, — воскликнула Анна Сергеевна. А на самом деле я пока совершенно здорова. «Чувствовать себя пока здоровой – это еще не значит быть здоровой», – ответил мужчина. «Болезни в нас копятся годами, а потом сметают нас, как снежный ком. А эта программа дает возможность увидеть болезнь в зачатке, пока она еще себя не проявила, но уже готовит свой болевой синдром. А когда больной орган заболит, тогда мы кидаемся к врачам за лекарствами, чтобы снять боль, но не вылечиться от недуга. При помощи компьютера мы фиксируем и изучаем микроизлучение, идущее от каждого органа, и это программа сама делает анализ всех данных и дает характеристику состояния каждого органа и всего организма в целом. Если вы иногда смотрите телевизор, то, наверное, знаете, какую роль для энергетической сбалансированности организма играет наличие в пище различных микроэлементов – калия, магния, натрия, фосфора, фтора и других. Так вот, наша задача при помощи препаратов ДИЖИ привести этот баланс в норму и поддерживать его в организме для того, чтобы он функционировал полноценно, то есть чтобы вы были абсолютно здоровы. Взять хотя бы простой пример. Вы, наверное, слыхали, что недостаток магния в пище приводит к тому, что человек становится восприимчивым ко многим вирусам, в том числе к вирусу чумы. Но если человек постоянно получает магний с пищей, то ему эта болезнь абсолютно не страшна. И этот недостающий вам магний лично вы можете получить при помощи добавки, которая называется у нас тинулин. Цинк, который отвечает за волосы, зубы и потенцию, можно восполнить при помощи нашего цинкуна. Железо отвечает за кроветворение. При его недостатке развиваются анемии, и его можно восполнить при помощи наших препаратов. Но поймите, это все не лекарство в том смысле, в котором мы привыкли воспринимать все пилюли. Это биологические добавки к пище, и при их применении накопление микроэлементов в организме проходит за определенное время, поэтому результат не может быть мгновенным. Именно поэтому лечение требует определенного времени, и каждому человеку, чтобы полноценно принимать эти препараты, необходимо начинать с мизерных доз, с той самой одной капсулы, растворенной в 3 литрах воды. А воздействие наших препаратов вы сможете ощутить на себе только через год. Так что же вас конкретно не устраивает в нашей продукции, если вы только начали ее принимать? «Я это все понимаю», – пожимая плечами неуверенно сказала Анна Сергеевна. «Меня-то, может, все устраивает, но не устраивают только цену. Уж очень все у вас дорого». «Ах, ну тогда все ясно», – закивал головой мужчина. «Послушайте, уважаемая, как вас зовут?» «Анна Сергеевна», – подсказала женщина. «А вас?» «А меня зовут Дмитрий Иванович», – представился молодой человек, склонив голову. «Так вот, уважаемая Анна Сергеевна», – встав со стула, он принялся расхаживать по кабинету. «Сейчас вы расстраиваетесь из-за того, что будто бы вас здесь обманули и обокрали. Но вы никогда не задумывались, что за все в нашей жизни мы обязаны чем-то заплатить, причем не только за получаемое благо, но и за свои ошибки и промахи, причем за них мы платим иногда тройную цену». В ответ на это Анна Сергеевна промолчала. «Действительно, цены на нашу продукцию на первый взгляд кажутся слишком большими», продолжил Дмитрий Иванович. «Но если разобраться в их составляющих, то они окажутся мизерными. Но не будем сейчас об этом. Поговорим лучше о том, как вы можете заработать деньги при сложившихся обстоятельствах. На днях с вами заключили контракт и сделали вас дистрибьютором. Это значит, что у вас появилась возможность продавать другим заинтересованным людям наши товары и получать за это заработную плату. Вот вам и решение ваших проблем. Вам лишь необходимо развить свою деятельность, пройти по своим друзьям, знакомым, прорекламировать нашу продукцию. И если они захотят ее купить, вы получите процент от продаж. Но тут может возникнуть другая трудность. Чтобы успешно продавать, нужно уметь это делать или иметь природный талант, или специально для этого учиться. Ведь это тоже наука, как и все остальные, наука человеческого общения. «К тому же есть еще один способ заработать больше денег», – продолжил Дмитрий Иванович. «А заключается он в том, что вы можете привлекать для работы в нашей компании новых дистрибьюторов. Вот так же, как привлекли вас. Вы хотите узнать, что вам это даст? А вот что». Если вы приводите человека, который подписывает с фирмой контракт, тогда непосредственно вы получаете определенный процент с продажи нашего товара, купленного не вами лично, а тем человеком, которого вы привели. Таким образом, у вас появляется своя ветка, а когда этих веток у вас становится много, возникает сеть, отсюда и название «сетевой бизнес». «Это как в МММ, что ли?» – испуганно спросила Анна Сергеевна. «Да, наподобие», – подтвердил мужчина. «Только в МММ сеть развивалась за счет денежных вкладов, а здесь за счет продаж продвигаемого нами продукта. Таких фирм, как наша, сейчас уже в России полно. Оглянитесь вокруг. Взять хотя бы наше «Сибирское здоровье» или косметические фирмы «Орифлейм». Они тоже являются представителями сетевого бизнеса, только каждая из этих компаний продвигает свою особую продукцию». «Но для чего же придумана такая система?» – удивилась Анна Сергеевна. «Почему эти фирмы не продают свою продукцию через аптеки или магазины?» «Это интересный вопрос», — улыбнулся Дмитрий Иванович. «Хорошо, если вы его задали. А ответ здесь прост. Для того, чтобы продвигать какой-то товар через сеть магазинов, для него нужна реклама. В условиях тотального перепроизводства, когда полки аптек и магазинов ломятся от несметного количества товаров, как может узнать покупатель, что для него лучше купить?» Поэтому именно на рекламу уходит львиная доля затрат фирмы. А в сетевом бизнесе каждый дистрибьютор является живой рекламой продвигаемого товара. Ведь его цель – найти как можно больше покупателей и последователей, ведь от этого зависит его собственный доход. «Ах, вот в чем дело!» – поняла, наконец, Анна Сергеевна. «Ну что же мне делать, если я не умею продавать?» Нам ведь еще с детства внушали, что торгаши – это самые беспринципные люди, что они наживаются на обмане, и у нас в стране всегда судили фарцовщиков. Я сама была коммунисткой, и мы клеймили позором спекулянтов, а теперь, выходит, на этом строится бизнес». «Да, что поделать, в эпоху социализма наживаться на перепродажах было преступлением, хотя испокон веков торгово-денежные отношения помогали развитию стран и увеличению благосостояния людей. Одни люди производят товары, но не знают, как их продать, а другие хотят их купить, но не знают, где их взять, поэтому появляются те, которые покупают товары у одних и продают их другим». Но раньше торговлей у нас занималось государство. Теперь же, когда везде существует частный бизнес, для продажи используются тоже частники. А это значит, что ничего зазорного в торговле сейчас нет. Так что ваша прокоммунистическая совесть может спать спокойно. Занимаясь куплей-продажей, вы никого не обманываете и никого не обкрадываете. «Так вы говорите, что этот самый ваш компьютер тоже никогда не обманывает?» Кивая на экран монитора, перевела разговор на интересовавшую ее тему Анна Сергеевна. «А какой ему интерес? Это ведь машина!» – рассмеялся Дмитрий Иванович, усаживаясь на свое место. «Ну ладно, тогда извините за то, что оторвала вас от дела», – сказала Анна Сергеевна, снимая со спинки стула свою сумку. «Да нет, ничего страшного», – махнул рукой мужчина. «Мне все равно нужен был перерыв. А вы что же, не собираетесь Наталью Ильиничну ждать?» Видя, что женщина собиралась уходить, спросил он. «Да ладно, как-нибудь в другой раз», – направилась к двери Анна Сергеевна. «Привет ей передавайте от меня, и еще раз вам спасибо». «Пожалуйста», – пожал плечами Дмитрий Иванович и снова уставился в свой компьютер. «Ты смотри, какой хороший человек», — подумала Анна Сергеевна, подходя к троллейбусной остановке. «Это надо же, сколько он всего знает, а еще продолжает учиться. Значит, стоящая эта компания, раз такие люди здесь работают», — решила она. «Надо и мне все-таки попробовать, а вдруг и у меня что-то получится. Только детям ничего говорить не стану, не то опять скандалить начнут». Вернувшись домой, Анна Сергеевна, пряча глаза от проницательного взгляда, смотревшего на нее с фотографией мужа, достала из потайного места сберкнижку и, посетив банк, сняла с нее 2000 рублей. На счету у нее оставалось всего 1000. Этот факт, конечно же, ее расстроил, но не повлиял на ее решение. Этим же вечером, вернув Ларисе Витальевне свой долг за добавки, Анна Сергеевна наполнилась решимостью тоже преуспеть в работе фирмы. Полное стремление заработать деньги, она взяла баночки с добавками и отправилась к своей забытой подруге, Элле Владимировне Гурской, с которой раньше когда-то работала, надеясь уговорить ее купить препараты. «Да это же так легко!» – радовалась она в предвкушении большой сделки, намереваясь не только продать препараты, но и просить подругу заключить с фирмой контракт. Прежде Анна Сергеевна бывала в гостях у своей подчиненной, но теперь без труда нашла и ее дом, и нужную квартиру. Поднявшись на второй этаж, она остановилась у обитой потрескавшимся черным дерматином двери с номерным знаком 5 и с душевным волнением нажала на кнопку звонка, словно пришла на встречу со своей молодостью. «Вы к кому?» — спросила ее пожилая женщина, отворившая двери. Она была невысокого роста, седовласа и одета в домашний синий халат со свалявшейся махрой и в стоптанные тапки. Болезненная полнота искажала черты ее лица, однако Анна Сергеевна все-таки смогла в них узнать ту самую Эллу Владимировну, с которой она много лет назад работала на ответственных постах. «Здравствуйте, Элла Владимировна, не узнаете?» — сказала Бережная, натянуто улыбнувшись бывшей подруге и с ужасом понимая, что и она уже совсем не та. «Анна Сергеевна, вы ли это?» — всматриваясь в гостью, воскликнула Огурская, тоже узнавая в ней свою бывшую начальницу. «Какими путями?» «Да вот, вспомнила прошлые годы и решила встретиться», — принялась оправдываться Анна Сергеевна. «Ой, да что же мы стоим на пороге?» — воскликнула Огурская. «Проходите, пожалуйста». Анна Сергеевна переступила через порог и в нерешительности остановилась посреди просторной прихожей, оклеенной когда-то дорогими обоями и обставленной прежде роскошной мебелью, но теперь потерявшей свой шик и блеск под костями многочисленных кошек, притаившихся у них под ногами и уставившихся на непрошенную гостью желто-зелеными глазами. Очевидно, именно кошки скрашивали хозяйке дома ее теперешнее одиночество. «Вот так я и живу», — обводя руками прихожую, сказала Элла Владимировна, словно стыдилась своего жилища. «А может, чаю?» — спохватилась она. «Проходите, пожалуйста, на кухню, присаживайтесь».